Далі ў студыі Сергія Бламейка, гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Сёння стала вядома, што вызвалены ў суботу былы кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч будзе знаходзіцца пад прафілактычным наглядам 8 гадоў. Сёння ў Беларусі чорны панядзелак. Курс даляра дасягнуў 17 600 рублёў еўра, амаль 20 000. У свеце працягваецца абвал нафтавага рынку. Памерла паэтка Алла Канапелька. У Рагачове аднаўляюць памятны знак продку Владзіміра Караткевіча. Сёння стала вядома, што вызвалены ў суботу былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Мікола Статкевіч будзе знаходзіцца пад прафілактычным наглядам 8 гадоў. Ён будзе абавязаны з'яўляцца ў міліцыю па першым выкліку і не пакідаць сталае месца жыхарства больш чым на 30 дзён. У адносінах адносна сваіх планаў яшчэ на вакзале на пытанне журналістаў Мікола Статкевіч адказаў наступнае.
Я думаю, спочатку треба разобраться в ситуации, але мне здаётся, что у диктатуры скончились гроши, и она будет имитовать демократию. Вот. И, на жаль, в этой ситуации, мне здаётся, оппозиция зародилась или пад. И я не ведаю, что зараз робить. Я думаю, что я и далее буду просягивать то, что робил, просовать для вольной, нормальной белорусской Беларуси, але в ближайшие несколько дней, безумовно, я хотел бы просто побачить своих родных и близких по быстрому зиме. Тыдень лета застався, я отвык от неба, хочу это все побачить.
Таксама ў суботу былі вызваленыя іншыя палітвязні. Гэта Ігар Алінєвіч, Яўген Васькович, Мікалай Дзядок, Арцём Пракапенка і Юрый Рубцоў. Усе яны цяпер знаходзяцца ў сябе дома з блізкімі. Мікалай Дзядок у інтэрв'ю нашаму радыё паведаміў пра моцны прэсінг, які на яго аказваўся адміністрацыі паправчых установаў, у якіх ён знаходзіўся. Але звязана гэта было, паводле былога палітвязня, не з ягонай адмовай пісаць прашэнне аб памілаванні на імя кіраўніка Беларусі.
Такого, я вам скажу шчыра, менавіта прымусу на падпісанне прашэння не было. Адзін раз мне наўпрост прапанавалі падпісаць гэтае прашэнне ў 2011 годзе. Усе астатнія разы гэта было толькі так, нейкімі намёкамі, падсказкамі і гэтак далей. Ці ёсць тут прэсінг, які на мяне аказвалі, гэта хутчэй ён быў не ад таго, што я не пішу прашэнне аб памілаванні, а проста за тое, што я анархіст.
Ігар Алінєвіч у інтэрв'ю нашаму радыё сярод іншага сказаў, што быў непрыемна ўражаны падчас адбыцця пакарання маральным абліччам і маральнай слабасцю былых супрацоўнікаў сілавых структураў Беларусі, якія трапілі за краты.
Я быў паражён тем, что в массе своей, за некоторыми исключениями, разумеется, эти люди малодушны. Вот. Как правило, они терпят нарушение своих прав, даже по сравнению со среднестатистическим осужденным. Вот. Они пытаются занять наиболее выгодные места. И все-таки есть в какой-то части такая солидарность между бывшими и небывшими сотрудниками.
Центральная выборчая комиссия Беларуси плануе подвести выники проверки сапраўднасці подписов за потенциальных кандидатов у президенты до 1 вересня. Такую заяву зрабіла старшыня ЦВК Лідія Ярмошына. Яна таксама паабяцала зарегістраваць претендентаў 10 вересня, каб ўжо за 11 вересня яны маглі пачаць паўнавартасную агітацыю. Лідія Ярмошына патлумачыла, што вызначаць правдзівасць подпісаў будуць тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі, а ЦВК толькі падсумуе вынікі ўсіх праверак.
Для проверки берется не менее 20% подписей от количества сданных. В том случае, если более 15% подписей из числа проверенных будут признаны недостоверными, для проверки будет взято еще 15% подписей из числа сданных у тех кандидатов, где требуется повторная проверка.
Сёння ў Беларусі чорны панядзелак. Курс даляра дасягнуў 17600 рублёў, еўра амаль 20000. У свеце працягваецца абвал нафтавага рынку. Таксама сёння ўпала кітайская біржа і рэзка знізіўся курс амерыканскага даляру адносна еўра. У панядзелак цана амерыканскага гатунку нафты WTI ўпала ніжэй за 40 даляраў, еўрапейская брэнду апусцілася да 43 даляраў. На думку аналітыкаў, тут найперш дае пра сябе знаць татальная залежнасць Беларусі ад расійскага рынку, куды скіроўваецца асноўная доля вырабленай у краіне прадукцыі. Вось меркаванне эканамічнага аглядальніка Дмітра Зайца.
Конечно же, влияние этой ситуации на Белоруссию и Федерацию, оно разное будет доказывать, потому что, несмотря на зависимость Беларуси и России от цен на нефть, уровень золотовалютных резервов в Российской Федерации и в Беларуси, он кардинально разный. В Беларуси золотовалютные резервы практически в 100 раз меньше, чем в России.
Это было меркование экономичного оглядальника Дмитра Зайца.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі.
Вось жа сёння стала вядома, што вызвалены ў суботу былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Мікола Статкевіч будзе знаходзіцца пад прафілактычным наглядам 8 гадоў. Ён будзе абавязаны з'яўляцца ў міліцыю па першым выкліку і не пакідаць сталае месца жыхарства больш чым на 30 дзён. Пра гэта паведаміла журналістам жонка Статкевіча Марына Адамовіч. Паводле яе словаў, пакуль невядома, ці прадугледжвае указ аб памілаванні Статкевіча скасаванне судзімасці. У Статкевіча адзінага з усіх вызваленых 22 жніўня палітвязняў у даведцы аб вызваленні стаіць пазнака «падпадае пад нагляд». Выйшаўшы з аўтобуса на ўсходнім аўтавакзале Менску, Мікола Статкевіч найперш падзякваў тым, хто прыйшоў яго сустрэць. А гэта былі сотні людзей.
Я хочу подзякувати всіх, хто підтримав мене, тих, хто не спрашував надію на демократію і свободу Білорусі. Дякую вам. Безумовно, за лишнє казати, що я не написав ніяке прошення, ніколи не зробив би цього. Дякую вам.
Затым Мікола Статкевіч расказаў журналістам і ўсім прысутным на ўсходнім аўтавакзале Менску, як адбылося ягонае нечаканае вызваленне.
У 16 гадзін у камеры сказали збирати речі, а люди сказали куди. Я кажу, куди? Але не сказали, там вивели на прийомку, Бога тримали, а потім раптом далі розписатися за гроші, які на моєму рахунку. Я кажу, якщо мене випускаються, дають постанову начальника департамента со ссылкою на закритий указ Лукашенка. Це об визволенні осуджених.
Адносна ж сваіх планаў яшчэ на вакзале на пытанне журналістаў былы палітвязень Мікола Статкевіч адказаў наступнае.
Я думаю, спачатку трэба разабрацца ў сітуацыі, але мне здаецца, што у дыктатуры скончыліся грошы, і яна будзе імітаваць дэмакратыю. І, на жаль, у гэтай сітуацыі, мне здаецца, апазіцыя зрабіла сабе пад. І я не ведаю, што зараз рабіць, калі байкот не з'яўляецца маральным, бо гэта ўжо байкот слабаков, які не сабралі подпісы. І байкот можна прывесці да таго, што стануць лічыць подпісы. Але кандыдата, нібыта апазіцыйная, таксама прыдумалася нельга, таму што можна здарыцца так, што ўсе альтэрнатыўныя кандыдаты прызнаюць выбары сумленнымі.
Што будзе рабіць на гэта?
Я думаю, трэба збірацца і размаўляць, таму што у мяне быў варыант для таго, каб я калі я сядзеў. Рабіць гэтыя выбары нелегітымнымі. Зараз у мяне забраў Лукашэнка. Выгнаў і ўсё, не спытаўшыся.
А чым вы збіраеце займацца? Сягоння,
завтра? Я думаю, што я і далей буду працягваць тое, што рабіў, працаваць для вольнай, нармальнай беларускай Беларусі, але ў бліжэйшыя некалькі дзён, безумоўна, я хацеў бы проста пабачыць сваіх родных і блізкіх па выстрелку зімі. Тыдзень лета застаўся, я адвык ад неба, хачу то ўсё пабачыць.
Так само у суботу были вызвалены и іншие политвязни. Это Игорь Алиневич, Евген Васькович, Миколай Дзядок, Артем Прокопенко и Юрий Рубцов. Усе они теперь находятся у себя дома с близкими. Неузабаве у нашем эфире гуторка с Миколаем Дзядком и Игорем Алиневичем. А зараз опытание у городни. Як вы поставились до того, что Лукашенко вызвали у политвязнев? Что, на вашу думку, примусило его это заробить? Отказывают жихары городни.
Честно сказать, выборы предстоящие. Может быть, чтобы западные страны стали теплее к нему относиться? Новые кредиты, возможно, может быть, его впустят. Как я сейчас знаю, он находится в черном списке, но западные страны въезд запрещен.
Ну, после всего, это политика. Он политик, наверное, имеет право на такие какие-то свои действия. Ну, это добро. Ну, пусть люди будут на свободе. Есть же такое, что досрочно освобождаются люди. Ну, значит, досрочно освободились.
Понятия не имею. У меня нет ответа. Это надо поразмыслить добро. Ну, если они признали свою вину, так, наверное, можно выпустить. А если не признали, то, мне кажется...
Не признали.
Ну, не знаю тогда. У меня нет ответа. Не знаю.
Выборы. Президенты, выборы. Плюсы, если нарабатывают. Ну, я не знаю, может, хорошо вели себя. Ну, как кандидатские, как это, выборы президента, все это этим сказано.
Сложное решение как-то это логически объяснить, я не знаю, даже теряются. Дело в том, что тут политически, может быть, и да, конечно, тут и по уголовным сидит сколько людей, фактически. Ни за что сидят просто, за ошибка следствия, ошибка прокуратуры, предвзятость. Я лично с этим сталкивался, я... А может быть, для того, чтобы создать видимость оппозиции какой-то там, якобы выпустил людей, не согласных с его мнением, вот, свободу. Да, тут явно это какая-то причина должна быть. Я больше другой не вижу.
Какая там демократия? Везде одно и то же.
Я думаю, нормально. Ну, может, то, что выборы, то, как бы, чтобы люди там за него проголосовали, я так думаю.
Ну, он же говорил перед этим, что если попросят, то отпущу. Ну, в смысле, как отпущу? Если осознали, так что не отпустить?
Ну, так они не просили его.
Ну, если они никого не убили, ничего не такое-то не сделали, уже давно, наверное, осознали. Пусть идут да и гуляют, и рассказывают то, что надо рассказывать.
Такие отказы мы отримали у городни на питание, як вы поставились до того, что Лукашенко вызвали политвязню. Вы слухаете Радио Свобода, и зараз я передаю слово у Менскую студию, где находится мой коллега Олег Груздилович и гости студии, былые политвязни Миколай Дзядок и Игорь Алиневич.
Добрый день. Сегодня у Менской студии «Радио Свобода» гости, яких мы вельми чакали, за яких разом с іншими белорусскими журналистами змагаліся. Это были и политвязни, активисты анархистского руху Игорь Алиневич и Миколай Дзядок. Они вышли на волю всего два дня тому, 22 жнивня, по воде указов Александра Лукашенко о помиловании и погодились прийти до нас у студию на размову про парадки в белорусских турмах, про то, что все ж примусило Лукашенко подписать этот указ и про агульную ситуацию в Украине. Якой она бачилася им с окнами за кратами и якой бачится теперь на воле. Добрый день, Игорь.
Здравствуйте.
Добрый день.
И Миколай, рады вас бачить. А зараз перейдем до питанию. А у меня первое питание до Миколая Дзядка. Вот вы амаль 5 годов отбыли за кратами. Вы не подписали прошение о помиловании, вышли на волю фактически нескоранным. Питание то, что это не первое же такое вызволение по воле указа Лукашенко о помиловании. Люди выходили, подписывающие это прошение, а потом включались в активную некую политическую борьбу, житё. То бок никто в громадстве их за это не укарал. Чему вы не подписали это прошение? В уголе и примушали вас это робить? В какой форме примушали?
Скажем так, не подписал прошение, потому что это была моя принциповая позиция. С самого початку я занял позицию на суде об том, что я не виноват и вины своей не признал. Тому было просто-напросто нелогично мне подписывать некое прошение, бо какой милости можно просить, коли ты не признал вину на суде. Это по-перше. Ну, а по-другое, конечно, мягко кажучи, не надто приемно просить об некой милости того, кто тебе посадил.
Игорь, у вас такая самая ситуация была, или иншая?
Ну, ситуация была очень похожа. Вот. Я бы только... озвучил свою позицию в других терминах. То есть для меня было две причины, почему я не подписал прошение. Во-первых, это честь Как анархист я не признаю государство, я не признаю его право сажать человека, соответственно, я не признаю его право миловать. То есть для меня это было последовательное выражение моих взглядов. Вот. И другая причина, которая, может быть, даже была для меня важнее, мне неприемлемо просить пощады у того, кого я считаю своим врагом.
Дальше уже, как не вертаться снова до этой темы, а на вашу думку, Игорь и Николай, что вы думаете, чему вы зараз, два дни тому, Лукашенко все-таки подписал этот указ, и вас выпустили, не глядя на то, что вы не поставили свои подписи под этими прошениями?
Ну, особисто моє міркування, що певно Лукашенку просто потрібні гроші, і тому що економічна ситуація значно погоршилася у останні місяці і роки, йому треба ніяк вирівнювати відносини з Європою. Це по-перше. А по-друге, це, звісно, дипломатичний тиск праці, дипломатичні канали з боку Єврозв'язу на кон того, щоб визволяли політв'язню. Тобто це сполучення двох факторів – економічного і дипломатичного.
Ігор, як ви думаєте, підписання відбулося все ж під час виборчої кампанії?
Связь, безусловно, є, але я не рішусь сказати точну причину. От я думаю, там дійствував комплекс факторів, ну, в тому числі ті, які популярні в мнениях общества, а также, может быть, и тех, о которых мы не знаем. Может быть, поступили очень выгодные предложения на неформальном уровне.
До вас питание такое особистое. Вы у Гурме после КДБ, после изолятора КДБ, написали выдатную книгу, называется «Я думаю, Дан». И она нас тут всех потрясла. А потом молчание. Ну, мы разумеем, вы были у Новополоцку, у Калёнии, потом у Витебску, у Калёнии, там иншие умовы. Ты не имеешь, ти будет протяг, ти будет другая книга уже про парадки у Новополоцку и Витебску.
Вы знаете, я не знаю, что будет завтра, потому что наше положение сейчас очень нестабильно, много неясности. И будет ли у меня время заняться продолжением книги, тем более, что у меня есть ряд других идей, которые я прорабатывал эти 5 лет. Так что все будет зависеть от времени и возможностей.
Так, тогда потлумачьте, пожалуйста, вы же вышли на волю уже после того, как отбыли обвинувачення в тих деяниях хулиганских относно официальных будинков, за которые вас посадили на 4,5 года, и потом вам додали еще год за фактично там дисциплинарные некие порушения. Я вот глядел, оказывается, такой артикул в Криминальном кодексе, який дозволяє людям давать додатковый термин, и он остался только в Беларуси. Может, его просто забылися выключить из Криминального кодекса? Чи это некая мета?
Это абсолютно целенаправленная, систематичная праца такая, якая, частка якой адлюстровывается и у Криминальном кодексе. Этот артикул, он повинен для того, я...
Нагадайте, який номер его?
411.
Правильно.
Он потребен для того, как утримлювати у жаху, у страхе зеков, усіх. Перш за все, тих, хто намагається ніяк змагатися за свої права, ці конфліктує з адміністрацією. А другасна роль, так само утримлювати у страху усіх остатніх. Тобто, він, я вам скажу, вельми добре дзейнічає, в цьому направлении он вельми ефективний.
Ігор, до вас такое питання. Чи відійшла Білорусь від Магадану? Чи ми наближаємося до нікого іншого Магадану? І що треба робити, щоб від цього Магадану відчепилися назавжди?
Где-то з кінця 2000-х, може, ближе к году 2010-му, ну, хоча ще раніше, почалось постепенне ухудшення ситуации. Зэки, которые сидели, скажем, в 2008 году, сейчас утверждают, что стало хуже. Вот. По вот эти вот тысячи мелочей, которые составляют ежедневный быт, именно в них пытаются использовать их, чтобы надавить на человека, чтобы еще забрать эти остатки каких-то прав, которые еще есть.
Но я про огульную ситуацию в Украине. И она наближается до... умовно кажучи, 37-го году, ті вона все ж таки мені дрейфує, і поки ще не ясна ситуація. На вашу думку, після того, як ви побули там і побачили, що там відбувається?
Є прекрасна книга Анатолія Рыбакова «Дети Арбата». В ній описана система встановлення сталінізму. Так от, читаю цю книгу, невольно проводиш асоціації з происходящим сейчас в стране. 37-й год начался не в 37-м году, он начался гораздо раньше. Вот. И с каждым годом сталинизма добавлялось постепенно все новые и новые, более жестокие средства, более жестокие приговоры, более формальные поводы. Сейчас, открывая газеты, мы уже интуитивно ищем новость, кого же посадили. Кто еще? Такое чувство, что отрабатываются, в буквальном смысле слова, целые сектора общественной жизни. То там, то этом. Вот сейчас даже IT занялись.
Вот вы кажете, открывающие газеты, это довольно дивно, худшие для людей, которые пришли из турмов, но а это так. Я ведаю, что вот и Миколай Дзядок, и он у курсе тих подій, які відбувалися на Україні. Вы сочили за ними, так?
Так.
Ваше меркование про Майдан и про то, Максим и Майдан у Беларуси.
Тут уже трошки развернуто откажу. Мое меркование про Майдан. У тем, что, конечно, безумовно, это была народная революция. Был всплеск свядомости народа, который был вызван жахливой социальной несправедливостью и политическими репрессиями Януковича. И, але ж, как это часто бывает с народными революциями, народными протестами, которые были побудованы на самокерование першапачаткова. И он был переведен политиками у больш институциональное русло, скажем так, речища. И он трансформировался у кредит доверу до политиков, заместо того, как идти у бок большего расширения демократии и прав народа суверенных.
Ну, вы зараз заговорили, не как был зэк, а как был, будучи политолог. Тем не менее, у Беларуси махчима такая ситуация?
Махчима все, я лечу так. Але, коли уже казать о прогнозах, то мое меркование, что наши, то, что отбудется в Беларуси, а я сподіюся на то, что у Беларуси отбудется массовый протест с позитивными выниками, то, что у нас отбудется, оно не будет, безумовно, калька некая из Майдана, бо все ж таки не трохи інший менталитет у украинцев, інше геополитичное у нас становище и так далее. Это будет у нас нечто свое с белорусским колоритом.
Гостями Менской студии Радио Свобода были былые политвязни Игорь Оленевич и Миколай Дзядок. Зими гутарил Олег Грузделович. Протяг темы нечеканого вызволения политвязня у сегодняшнем выпуску передачи «Праский акцент».
Чому Лукашенко вызволил политвязня именно зараз? Як это поуплывает на стосунки помеж Беларусью и Заходом? Якими будуть внутріполітичні наступства визволення Миколи Статкевича? Гэтае питання у праскім акценті абмярковують політолігі Павел Вусов, Александр Класковський і Арсеній Сівіцький.
Праскі акцент у нашому ефірі менш, чим праз 20 хвилин. Центральная выборчая комиссия плануя подвести выники проверки соправдности подписов за потенциальных кандидатов у президенты до 1 вересня. Такую заяву зробила старшиня ЦВК Лидия Ярмошина. За ходом выборчай кампании сочить мой менский коллега Владимир Глот, и теперь он на связи с Прагой. Добрый день, Владимир.
Добрый день, Сергей.
Як докладно будет проводиться проверка соправдности подписов?
Ну, уже зрозуміло, что у бюллетеня для голосования на этих выборах не может быть более за 5 прозвищ, а ось менее, это махчимо. Каб потрапить у лик официально зарегистрованных кандидатов, треба иметь багаж у 100 тысяч соправдных, я подкреслю это слово, соправдных подписов. Лидия Ярмошина потлумачила, что вызначать правдивость подписов будут территориальные выборчие комиссии, они створены в районах и городах, а центральная выборчая комиссия только подсумует выники у всех проверок.
Для проверки берется не менее 20% подписей от количества сданных. В том случае, если более 15% подписей из числа проверенных будут признаны недостоверными, для проверки будет взято еще 15% подписей из числа сданных у тех кандидатов, где требуется повторная проверка. Если общее количество недостоверных подписей по суммам двух проверок составит более 15%, все подписи, собранные по данному району, городу, будут признаваться недействительными и не учитываться в общем балансе подписей, которые представили инициативные группы в поддержку выдвижения кандидатов в президенты.
У Владимира, ці зможе опозиція реально проверить об'єктивність територіальних комісій?
Не, Сергей, не зможе. На всю Беларусь у гэтай комиссии включили только 10 оппозиционеров. Ну вот, коли взять всю колькость комиссий и людей, которые уваходят у них за 100%, так 93,5% комиссий не будут иметь ни водного оппозиционера. И коли кто-то что-то доведается, то это отбудется только выпадково. Вот так, например, сдарилось с наместником керовника молодого крыла объединенной громадянской партии молодых демократы Дмитрием Ковалгиным.
Ну вот вчера я заносил протоколы о выдвижении наших людей в участковой комиссии в одном из районов, московском. И я пошел, зашел сначала в эту территориальную комиссию и вижу то, что сидят вот члены этой территориальной комиссии. Я уже, в общем-то, с ними знаком, потому что на парламентских выборах там был конфликт. Я писал жалобы и уже присутствовал на заседании. Сейчас я вижу тех же самых людей, которые сидят за столом и проверяют подписи, которые только что сдали кандидаты. Я так в шутку у них поинтересовался. Ну и как? Много у вас поддельных подписей? И мне мужчины отвечают, что хватает. А потом такой сделал паузу и говорит, ой, ну вы знаете, это шутка, понимаете? То есть я сначала сказал, а потом опомнился то, что сказал лишнего. Ну и уже попытался оправдаться.
Владимир, я вот гляжу на официальные данные, кто кольки собрал подписов. Наибольшую працу, зрозумела, комиссиям повинна дать команда Александра Лукашенко, якая нібыта собрала больше за 1,761,000 подписов. Остатние претенденты мают куды больш сціплые выники. Миколай Улахович 159,000, Сергей Гайдукевич 140,000, Виктор Царещенко 130 и нарешті Татьяна Караткевич 107. І ось цікаво, як і що казав сьогодні лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька, чому йому не вдалося зібрати 100 тисяч підписів, а тільки 52 тисячі? Ви сьогодні були на його пресовій конференції?
Ну, по-перше, тут можна казати про дві речі. Самое, мабуть, важное – это то, что Анатолий Лябецкий, теперь уже былый кандидат на президента от Объединенной Громадянской партии, и керовник его на инициативной группы Виктор Корнеенко, и они обоих сказали, что они не верят в правдивость того, что вот переличенные вами люди, кроме Лукашенко, набрали так много подписов. Это первое. А другое – были певные пролики. И господар Корнеенко признал, по меньшей мере, два таких пролики.
В управлении с попередними компаниями вельми слабо працует такие метод сбора подписов, как от дверей до дверей. И, разумеется, тут есть и техничные проблемы, а в большей части это все-таки связано с тем, что люди фактично отсутствуют в своих квартирах. Живут на летищах, отпочинки, иным часом не отчиняют двери. И по нашему практике, те люди, которые на попередніх кампаніях свободно за вечір збирали 30, а то й 50 підписів, зараз обмежовувалися 10-12. Карацей, от цей фактор не спрацював. І ще, напевно, так само у нас не вельми добре спрацював такий метод, на який ми сподівалися, це збор підписів на прохідних підприємствах. Ми думали, що народ, якому погрожає безпрацовя фактично на сьогоднішній день, вони будуть більш активні. Люди, потупивши голову, якби частіше за все проходили мимо.
Сказав Віктор Корнієнко у інтерв'ю Радіо Свобода. Сьогодні у Білорусі чорний понеділок. Курс доляра досягнув 17 600 рублів, євро амаль 20 тисяч. У світі протягується обвал нафтового ринку. Так само сьогодні упала китайська біржа і резко знизився курс доляру відносно євро. Про це ми зараз погутаємо з нашим кореспондентом Ігорем Корнієм, який вийшов на сувязь з Прагою. Добрий день, Ігор.
Добрий день, Сергій.
Яку ж першу причину спаду називають аналітики?
Увогуле, поводле експертів фінансового ринку, подобні скачки фіксуються найперше з обвалу на фондовому ринку Китая. Ось сьогоднішні звістки, що він обвалився ще на 8%. І ось це врешті привело до заповолення економіки країни, яка є одним з найбуйніших споживців нафтопродуктів. Так само відчувальним з'являється рост пропанови на нафтовому ринку за відмови країн-здобитчиків скорочати витворчі сировини і так само з повеличенням об'єму здобичі сланцевої нафти у США, да і у некоторых інших країнах.
Ну, як відомо, резке зниження ціни найбільш відчувально впливає на країни, важну долю експорту, які складає менавіта нафта. Амаль усі буйніші поставщики її на міжнародний ринок вимушені тепер девальвувати свої валюти про скорочення фінансових поступлень.
Так, Сергей, сапраўды за апошні год нафта маркі Brent патаннела на 60% ад 115 даляраў за барэль летам 2014 году да меней чым 45 даляраў цяпер. Прыкладам, паводле агенцтва Bloomberg, ад пачатку нафтавага крызісу у шэрагу краін, вось прыкладам, першая дзе краіна Алжыр, там гандаль нафтай перавышае 70% экспартных прыбыткаў. Так вось, падзенне дынару склала 25% адносінах да даляра. Аналагічныя паказнікі ў зусім іншай частцы свету, ў Нарвегіі, там доля нафты і газу ад экспарту 46%. Так вось, за год крона патанела амаль на 26%. Улады Казахстану, это ўжо больш свежы такі прыклад, да апошняга стрымлівалі курс нацыянальнай валюты, але другая хваля нафтавага абвалу накрыла і беларускіх сяброў па розных інтэграцыйных утварэннях. Падзенне тэнгэ больш чым на 27%. Ну, але найбольш за прамінулы час страціў вартасці расійскі рубель амаль 50%. Праўда, да ўласнага нафтавага крызісу там дадаліся заходнія санкцыі за агрэсіўную палітыку ва ўкраіне і ўцяканне капіталу з Расіі.
Ну, а Беларусь якраз не з'яўляецца нафтавым гандляром, але ўсё ж цярпіць ад бягучых працэсаў амаль у той жа ступені. У чым эканамісты лічаць асноўная прычына?
Найперш дае пра сябе знаць татальная залежнасць ад расійскага рынку, куды скіроўваецца асноўная доля вырабленай ў Беларусі прадукцыі. З аднаго боку, відавочна, што з улікам істотнай дэвальвацыі расійскага рубля значна трацяць у валютным эквіваленце беларускія пастаўшчыкі. З другога, у валютным кошыку беларускаму рублю вызначаная 30% прывязка да расійскага, што прымушае якраз прывязвацца да працэсаў у суседзяў.
Ну а вось хаця б тэарэтычна, маглі б беларускія ўлады адвязацца ад саюзніка, які па сутнасці цяпер дыктуе ўмовы існавання беларускай эканомікі?
Ну, ўвогуле эканамісты лічаць, што розныя вагавыя катэгорыі дзяржаваў не пакідаюць Мінску асаблівага выбару. Скажам, сёння біржавы курс расійскай валюты падскочыў вышэй за 71 рубель, еўра перакручыў планку 81 рубель, і адразу ж адпаведным чынам адрэагавала і беларуская валютна-фондавая біржа. Даляр скокнуў адразу на 872 рублі, перавысіўшы 17600 планку. Еўра дадаў больш за 1000 адразу да 19935, это вот літаральна адзін крок да круглай лічбы. Дарэчы, у шэрагу абменных пунктаў у графе продажу еўрапейскай валюты з'явілася вось гэта круглая лічба 20000 і нават вышэй. Ну, на гэты конт разважае эканамічны аглядальнік Змітер Заяц, вось ягонае гледзяча, у якіх умовах зараз могуць супрацоўнічаць Беларусь і Расія у эканамічным аспекце.
Конечно же, влияние этой ситуации на Белоруссию Федерацию, оно разное будет заказывать, потому что, несмотря на зависимость Беларуси и России от цен на нефть, уровень золотовалютных резервов в Российской Федерации и в Беларуси, он кардинально разный. В Беларуси золотовалютные резервы практически в 100 раз меньше, чем в России. Соответственно, возможности активно как-то действовать на валютном рынке, даже если на то есть такое желание, у денежных властей Беларуси крайне ограничено.
Ігар, а ці варта чакаць росту грамадскага напружання на фоне імклівага абясцэньвання беларускай валюты?
Трэба сказаць, што эканамісты сыходзяцца ў меркаванні, што да чарговай вось цяперашняй паэтапнай дэвальвацыі ўлады падышлі больш падрыхтаванымі, чым раней. У прыватнасці, эканамічны аглядальнік Змітер Заяц кажа, што першай справай былі замарожаныя заробкі, банкаўскія пазыкі, а ў адсутнасць вольных грошай магчымасць канвертаваць рублі ў валюту істотна звузілася.
Что касается паники, на самом деле денежная власть Беларуси в лице Нацбанка до последнего момента вели себя достаточно грамотно, потому что они ограничили денежное предложение, ограничили зарплаты, ограничили кредитование, тем самым снизив давление на валютный рынок и золотовалютные резервы, а с другой стороны снизив и возможности населения покупать валюту иностранную.
Такім чынам, Ігар, мы можам канстатаваць, што замарозіўшы заробкі, беларускія ўлады застрахаваліся ад валютнага ажыятажу.
Выглядит, что так, и у гэтым вось новый подход до справы, который демонструе керавніцтва Национального банка, якое изменилось после апошней девальвации. Ну и варто нагадать, что на початку этого года изменился подход до вызначения вартости белорусского рубля, почали використовывать гнуткий механизм обменного курса при минимальном уделе регулятора в биржевых торгах. И таким чином, ну, так ускосно, принамсі, была признана необходимость рынкового курса утворения, при яким суадносины рубля до замежных валютов формуются на подставе попыту и пропановы на валютном рынку, а не так, как ранее администрационными мерами, которые уживал найперш Национальный банк.
Рассказывал наш менский корреспондент Игорь Корней. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Сёння пасля цяжкай хваробы памерла беларуская паэтка Алла Канапелька. Ёй было 55 гадоў. Яна нарадзілася ў Хойніцкім раёне Гомельскай вобласці, скончыла Лоеўскае педагагічнае вучылішча і філфак беларускага дзяржаўнага універсітэту. У 1985 годзе Алла Канапелька выдала зборнік вершаў «Цвет Алешыны». Яна таксама перакладала творы украінскіх, курдскіх, малдаўскіх і баўгарскіх паэтаў. Про Аллу Канапельку говорит поэтка Раиса Боровикова.
Алла Канапелька, по-першее, значно молодее за мяне, але я вельми добро памятаю, накольки ярким, накольки цікавым был яе уваход у беларускую поэзию. На початку она працавала у Союзе письменников, потым не один год своего життя дала часопису «Крыница». И вот там, менавіта у «Крыницы», у редакции Алла Канапелька, она раскрылась не только як выдатная поэт, и как редактор, как организатор, как человек, який разумеет, что такое поэзия, что такое литература. Потом я нас упрацовничала с Олесей, с часописом Олеся, и потом некоторый час навод працавала у Олеси. Вельми обаяльная, вельми симпатичная, вельми корректная, с неким таким позерком на житё, на людей, на людство, что немагчыма было, ну, не адгукнуцца, прычым не просто там словам нейкім, а напэўна душою, сэрцам. Таму у мяне акрамя вось болю, вось зараз менавіта у гэты дзень нічога няма, вельмі шкада, таму што заўчасна, рана, таму што беларуская літаратура страціла вельмі сумленнага чалавека. Шкада, вельмі шкада.
Вы слухаеце галоўную гадзіну дня на свабодзе, і зараз зноў вяртаемся да тэмы вызвалення палітвязняў. Сёння пра гэта гаворыць у сваіх званках на свабоду і нашы слухачы.
Віншую Ніколу Статкевіча з асвабаджэннем і з перамогай яго ў барацьбе супраць сіл зла, якое пануе ў краіне. Ён сапраўды перамог і паказаў прыклад іншым. Гонар і слава вам! Сапраўдныя рыцары свабоды. А таксама віншую астатніх змагароў, хто выйшаў на волю. Ігар, Брышанковіцкі раён.
У нас вялікая радасць. Всё-такі выпусцілі Мікола Статкевіча і хлопцаў. Але ж гэта такая радасць. Яны ж сядзелі за нішто. Вот просто так пасадзілі і всё. Так мало ли что кто говорит, что так усе их трэба в чуму садить. Я так это не разумею. И это несправедливо, и это незаконно. У нас великое ожидание сустреться с Миколом Статкевичем и с хлопцами. Сустреться на площади, поговорить, поглядеть ему в очи, какие они. Нам же хочется побачить их, как здоровье у них, что им потребно. Может, им допомогти. Ну вот просто хочется. Хочется их побачить, принести кветки им. Мы ж уже давно-давно не бачили их и соскучились по наших героях. Мы поважаем их, любим материнской любовью. Приглашайте нас. Мы обов'язково приедем. Гродинцы, чекайте нас.
Номер нашего телефона автоотказника у Менску 266-39-52, и он працует круглые сутки. А зараз на вызволение политвязнев отгукаются герои Лявонавольского Савка ды Гришка.
Вызволили, вызволили, вызволили вязнев нарыште. Вызволили, вызволили, вызволили их нарыште.
Знаете что, вы для меня сначала колбаски нарежьте. Знаете что, вы для меня колбаски и сало нарежьте.
Я вас усих, скажи, пойте, я веньшую. Я вас усих, скажи, пойте, я веньшую.
Ну для начала 150, грамм 150 попрошу я. Ну так для начала 150, 150 попрошу я.
Ну вось нарыште, ну вось нарыште, родима моей героя. Ну вось нарыште, ну вось нарыште, собрал нога моем героя.
Официант, знаете что, можно нести уже второе. Официант, знаете что, можно нести уже второе.
Гэтак на вызваленне палітвязняў адрэагавалі героі Лявона Вольскага Саўка